Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, день прекрасный, почти летний. Радио Теос, главная тема. И прекрасная Елена Винокурова у нас в студии. Кто уже подключился к видеотрансляции, видит эту замечательную женщину. На меня при этом смотреть совершенно не обязательно. Я прекрасен всегда, во все времена. И вы меня уже давно очень знаете, друзья. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Сайт teos.fm. Вайбер, ватсап у нас, как всегда, неизменный +7 977 850 0996. Записывайте в свои записные, в телефонные книги. Ну и приложение Радио Теос совершенно новое, уникальное, потрясающее, очень удобное. И из него прямо можно и писать нам сообщение в прямой эфир. Делайте это почаще. Ну и звоните тем, кто за пределами Российской Федерации находится, и кому набирать номер 8 800 трудновато. Делайте это прямо из приложения. Звоните, задавайте вопросы нашей потрясающей гости Елене Винокуровой. Ну и комментируйте наш эфир, что вы делаете, как я знаю, друзья, очень активно. Пишите, пишите. Ну и не забывайте про то, что нужно отправить смски на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая сумма от нуля до бесконечности, нет, от 50 до бесконечности. Именно она перейдет с вашего телефонного счета на счет Радио Теос, потому что, друзья, наши передачи, наше радио благодаря вам и существует. Ну, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чуть погромче, как я вам говорил, все-таки вам придется погромче говорить немножечко. Я знаю о вас немножко больше, чем вы думаете. И даже несмотря на то, что вы пытались скрыть от меня многие факты своей биографии, я знаю, что у вас не только Елена Винокурова зовут, но еще и мама Лена.
О, на самом деле, да, я в своей жизни несколько раз была мама Лена и в России, в детских лагерях, и в Африке.
Еще у нас эфир не начался, а вам уже передавали привет. И, собственно, те люди, которые знают вас как мама Лена, как вы думаете, кто?
Ну, я не знаю, может быть, кто-нибудь воспитанников вот в лагере, я не знаю. Была такая должность.
Ирина Ананьева, знакомо вам такое имя?
Да, это что-то Волгоград, Волжский,
да,
что-то такое. Да.
И еще одна есть Елена Кириллова, Алена Кириллова.
Тоже в той области, да?
Да, да, да. Именно из этих городов, из вашего родного города вам уже передавали привет, хотя эфир еще не начался. Вас очень помнят, любят, переживают, что вы к ним не приезжаете, ждут в гости. Ну или просто хотя бы посмотреть на вас в сегодняшнем эфире хотят тоже. Друзья, у нас сегодня уникальный эфир, действительно уникальный гость, уникальный эфир, уникальный Радио Теос. Мы будем говорить про Африку, про странное слово «аватимы», и что же это такое, нам тоже расскажет наши замечательные гости, и про миссию Уиклиф в том числе. Но давайте начнем с того, чтобы вы просто представитесь, расскажете о себе, как вы здесь оказались, почему вы работаете в миссии Уиклиф, в какой церкви вы находитесь, ну и так далее, немножко свою историю жизни. Как вы оказались из Волгограда в Африке и потом в Санкт-Петербурге?
Ой, ну эта история очень длинная на самом деле. В свое время Господь меня призвал к себе. Даже не знаю, откуда, как далеко начинать, как вот пришла к Богу или вот как попала в Африку.
Как девушка нежная, ранимая, хрупкая оказалась в Африке?
Ну, на самом деле, девушка ранимая, это, наверное, не про меня, хотя я впечатлительная девушка. На самом деле, в Африку я уже поехала с супругом и с двумя детьми.
И сколько вам лет было тогда?
Вот, ну, это неприлично, да, мы спрашивать, сколько лет.
Не сколько вам лет, сколько вам было лет тогда, когда вы
поехали? Хорошо, я думаю, 35.
Ага, а детям вашим?
А детям, значит, мальчику было 8 лет, а девочке 9. Даниил и Аня.
Слушайте, ну вот если переезжать в другую страну на ПМЖ какую-нибудь, да, там заграничную, где все как бы хорошо, и за лучшей жизнью уезжать, это вполне понятное, да, переезд. Но переезд в Африку, в какой-то вообще в джунгли или, не знаю, в горы какие-то там, да еще с маленькими детьми, это совсем другой переезд, и он несет за собой немножко другие последствия.
Когда мы уже поняли для себя, что Господь нас призывает в какую-нибудь народность для перевода Библии, сначала изначально нам сказали, что мы поедем в Индию. Но когда нам сказали, что все-таки нас отправляют в Африку, я бы сказала, что сердце больше возликовало, потому что у меня был какой-то такой даже непонятный синдром. Я вам объясню. Я не знаю откуда, но я действительно всегда любила африканцев. И уже упомянули Волгоград. Там очень много студентов из Африки учатся, и как получается, русская девушка, африканский парень, друзья, лямур, вот, а потом остаются детки. Эти детки остаются в детском доме. Соответственно, их уже изначально не любят за цвет их кожи. Угу. И вот я бы думала, вот если бы кто-нибудь такого ребеночка бы не сдал в детский дом, а подложил мне под дверь. А мы жили на втором этаже, и я вот открываю домофон. Я вот прислушивалась, не плачет ли ребеночек. Для меня очень важно было, чтобы там была записка, чтобы именно я его воспитала. Вот, поэтому, когда было уже распределение народа в Атиме, в Африке, то, ну, мы однозначно, вот особенно я, поняла, что вот оно.
Угу.
Вот.
Но мы немножко перескочили в цепочке событий. Все-таки как в вашей жизни появилась миссия Уиклиф, что это за миссия, как вы там оказались, да, и почему все-таки вот именно это служение?
Вы знаете, вот я часто занимаюсь с детьми, и им рассказываю разные случаи, как Господь использует разные случаи. Может быть, Господь иногда призывает через пирожина или через обувь. Это может показаться как-то банально, наивно и недуховно, но Господь иногда вот так призывал первых миссионеров, которые ехали в разные страны. Вот. У нас был, казалось бы, банальный случай. Я была в очередном христианском лагере. Нет, лагере для детских, для детей из детского дома. Угу. И вот, значит, перерыв, и я лежу напротив с одной девушкой, Яной Милой, и она мне говорит: «Лена, я тебя вижу». Я говорю: «Яна, я тебя тоже вижу». И: «Нет, я тебя вижу, ты людям рассказываешь о Боге, и такая тишина, и все тебя слушают». И рассказала про эту миссию переводчика Библии Уиклиф. Тогда для меня было тоже очень странное слово, что значит Уиклиф, ну уж как-то слишком по-заморскому звучит.
Угу.
Вот. И потом я поняла, что, оказывается, это название дано было в честь священника Джона Уиклифа, который жил в XIV веке, который понимал, как важно, чтобы каждая народность имела Писание на своем языке и был примером для своих ровесников и перевел Библию на английский язык.
Но, насколько мы знаем из истории, Джона Уиклифа хранили целых два раза в его уже в последующей жизни. Вы когда узнали про Джона Уиклифа и про его не очень, ну, скажем так, приятную кончину, да, и последующую историю с его телом, вы не испугались, что у вас может что-то подобное ждать в будущем?
Да, действительно, Джона Уиклифа выкопали через 90 лет и сожгли кости, чтобы люди даже не помнили, что был на свете такой человек. Потому что, вот как ни странно, но вот есть люди, которые противники перевода Библии. Вот, нет, Джон Уиклиф – герой. Более того, знаете, мы праздновали 500 лет реформации, и мы очень много в этом году говорили про Мартина Лютера. Угу. Но есть такое хорошее выражение, что если бы Джон Уиклиф на дудочке бы не играл, то Мартин Лютер бы под нее не плясал. Поэтому начало все-таки положил реформации Джон Уиклиф.
Скажите, а до попадания в миссию переводчиков Библии Уиклиф вы были обременены знанием иностранных языков каких-то?
Нет, мой муж сказал, что моя способность к языкам – это самое последнее в списке, к чему я вообще способна.
Наверное, ваш муж очень любит вам делать комплименты.
Очень любит, очень любит.
Это был один из них.
Один из них.
Хорошо, ну как же, опять же, девушка без знаний иностранных языков попадает в организацию, которая занимается переводом с иностранных языков?
Да, было несколько условий, и одно из них – это нужно было знать английский язык. У моего мужа как-то вот, наверное, врожденная, что ли, вот эта способность к изучению языка. У него уже был какой-то, ну, уровень. Вот. А я что? Я что знала? Папа, мама, я даже не могла толком читать. У нас была такая учительница, она еще подрабатывала в горисполкоме, в детской комнате. Было такое.
Милиция?
В милиции. И вот я вообще не знаю, зачем она взялась нас учить английскому языку. Ну, может быть, как подработка, вот, может, практика для нее. И вот она постоянно нас пугала, что она нас вот закроет в этой детской комнате. И мы были в таком напряжении. И были старшеклассники, которые все-таки научились читать по-английскому, но уже у другой учительницы. И вот мы спрашивали, как вот это читается. И вот они им читали вслух, и мы кириллицей писали над каждым словом. Поэтому, когда называли наши фамилии, мы читали то, что мы уже предварительно написали карандашиком. Поэтому для меня вот это английский, понимаете, вот, скажем так, детская травма, плюс еще здесь вот эти требования, это был, конечно, вызов. Но по жизни я поняла, что когда Господь призывает на что-то, то он и дает и способности, и нужно принимать вот эти вызовы, потому что некоторые как думают, если не идет все как по маслу, значит, это не от Бога. Угу. Но все библейские персонажи, они приложили усилия, чтобы чего-то добиться.
Оказывается, слово «Аватима» и «Африка» известно гораздо большему количеству людей, чем я предполагал. Вот Людмила Горбунова пишет нам: «Приветствую, так и думала, что именно Леночка будет в эфире, судя по теме и названию». Даже прочитав только название и тему, можем понять было, что Леночка Винокурова у нас сегодня в студии «Радио Телос».
Но мне это очень приятно. Помните, было такое выражение: «Говорим партия, подразумеваем Ленин», и наоборот.
«Говорим Африка, подразумеваем Лена Винокурова».
Ну, пусть будет так.
Хорошо. Судя по названию, опять же, миссия переводчиков Библии Уиклиф, она занимается переводами Библии, эта миссия. Но можем поподробнее про нее рассказать, сколько лет она существует, где она существует, чем она еще занимается, помимо переводов Библии?
На самом деле, в каждом веке Господь избирает таких удивительных людей. Хотя, знаете, может быть, Господь каждого избирает, просто не все готовы услышать. Вот если не ошибаюсь, то где-то примерно в 1934 году мальчишка, который продавал обувь, христианин, подумал: не хочу только продавать обувь. Вот, возьму и накуплю Библии, буду Библии продавать. И вот он накупил Библии, поехал в горы, люди с удовольствием стали покупать, но когда они начали читать, они стали понимать, а язык-то не их, а испанский, они его не понимают. И тогда к нему подошли и говорят: если Бог твой такой великий, то почему он не говорит на моем языке? И тогда Камерон Таунсен понял: действительно, я же принес им Писание не на родном языке, и оттуда пошло, ну, как бы вот начало вот этой миссии. А потом в каждом, через определенное время, каждая страна принимала на себя такую ответственность и решение, что и в нашей стране тоже есть христиане, которые могут пойти к другим народностям. И миссия Уиклиф существует в России, вот в следующем году будет 20 лет.
Угу. Но это какая-то централизованная организация все-таки, либо в каждой стране она появлялась независимо друг от друга?
В каждой стране она независимо появлялась друг от друга. Но мы, конечно, дружим, потому что это как это побратимые наши, ну, друзья, братья, сестры. Вот. Мы спрашиваем, как вот это лучше сделать. Если им нужен какой-то специалист, они говорят: может быть, у вас есть какой-нибудь специалист. Поэтому независимо, что территориально мы разными, но идея у нас одна.
Если вы приходите в то племя, что уже само по себе удивительно, что у них нет письменности, да, и там своего языка какого-то письменного, почему ваш перевод, ваша деятельность начинается с перевода Библии, а вы не переводите какие-то более важные книги, не знаю, там, конституцию страны, где они проживают, или еще что-нибудь? Почему Библия-то?
Ну, я вам объясню. На самом деле мы переводим не только Библию. Вот 21 век, и когда мы приехали в народность Аватиме, я была удивлена, что в этой народности нету алфавита. Мой супруг знал, вот. А я была очень, на самом деле, удивлена. Мы привыкли, что мы все читаем с детства. И когда мы приехали, мы поняли, что нужно работать над алфавитом, над грамматикой. Но помимо Библии, я хочу сказать, что мы еще помогаем народу тем, что делаем для них книжечки, например, где нету доктора. Вот, например, если вот укус змеи, а у тебя нету вот этой белой курицы, отнести к какому-то знахарю, который знает, как вот это удалить этот яд, правильно? Вот, поэтому это, соответственно, как борьба со СПИДом, профилактика, да, что это как. Это, соответственно, чтобы еще поддержать их местный фольклор. Знаете, некоторые народности боятся молитвы, и петь на своем родном языке. Вот. Почему? Потому что они думают, что Господь слышит прославление и молитвы только на языке образованных людей. Поэтому иногда нашим специалистам, переводчикам приходится еще поднимать статус народа, понимаете, чтобы показать: посмотрите, у вас есть местный фольклор, у вас есть столько пословиц, столько загадок, столько историй, у вас есть столько прекрасного, чему мы можем у вас научиться. И тогда народ понимает: действительно, значит, Бог может говорить с нами через наш язык, через Писание, и слышать наши молитвы на нашем языке. Вот. И когда грамматика уже, ну, освоено, потому что, понимаете, вот это же целый процесс, и уже начинается перевод Библии.
Вообще, если отвлечься от Библии немножечко, да, и от разговоров о Боге, хотя у нас и христианская радиостанция, насколько важно для маленького племени, живущего в большой стране, разговаривающего и на языке общепринятом в этой стране, и разговаривающего на своем собственном языке племени, насколько важно на самом деле для них иметь собственный алфавит все-таки?
Это очень важно, потому что каждый народ, он хочет чувствовать, что он особый. И было очень интересно, что я своему супругу говорю, вот мы про Александра в Суе упоминали, но на самом деле это колоссальная работа супруга моего Александра, и я ему говорю, ты ему создай такой алфавит, вот чтобы им было проще всего. А вождь Осия VII говорит, а ты нам создай такой алфавит, как у нас, так ни у кого. На самом деле, каждая народность хочет себя ощущать индивидуально, и это правильно, потому что не зря в Откровении написано, что перед Господом будет из каждого племени, из каждого языка, из каждого народности.
Угу. Как меняется жизнь племени? Мы к Ватиме уже немножко позже перейдем, но вообще, в принципе, как меняется жизнь народа, племени или там деревни, у которой появляется собственный алфавит? Меняется ли она вообще у них?
Меняется. Вы знаете, мне очень понравился маленький рассказик в Фейсбуке. Я недавно читала, что приехал один англичанин на какие-то там острова. Ну, просто он отдохнуть приехал. Вот. И он увидел, что у них существует, несмотря что они, скажем так, полуголые, полуодетые, вот у них существует церковь с крестом. Вот. И он был удивлен, неужели вы тоже верите в Бога? И начал смеяться над Богом. На что вождь племени сказал, знаешь, вот ты смеешься над Богом, а если бы не Бог, мы давно бы тебя уже бы съели. Вот, поэтому я хочу сказать, что действительно Писание, оно меняет народности. Знаете, начинается с малого, что люди хотят умыться, постирать свою одежду, не бить свою жену, не ходить налево, как мы говорим, понимаете? Это все Писание, Слово Божие вносит вот действительно реформацию вот, в человеческие души.
Угу. А тот факт, что человек просто научился писать, записывать свои мысли какими-то знаками?
Конечно, это мы еще ему помогаем не только вот читать Писание на своем языке, а еще социально адаптировать, чтобы его не обманули. Вот его наняли на работу, а он даже не может понять, сколько ему заплатили, много или мало. Да? Он получил, допустим, купюру бумажную, а что на нее можно купить, правильно? Угу. Поэтому это еще, конечно, большая помощь, ну, дальше для социального развития.
Хорошо, ну вот мы понимаем пользу, вы сейчас объяснили нам, понимаем пользу для непосредственно племени в появлении у них языка какого-то, да, и возможности записывать собственную культуру, фольклор тот же самый, да, и так далее и тому подобное, но является ли это пользой для того большого государства, в котором это племя проживает, ведь если у них появляется собственная какая-то идентичность, да, собственный язык, у них появляется желание быть, наверное, более независимыми и менее управляемыми, нет?
Нет, я думаю, нет. Поганцам, во всяком случае, это не скажешь. Почему? Потому что, знаете, есть такое выражение. Если хочешь посмотреть на животных, поезжай в Кению. А если хочешь посмотреть на людей, приезжай в Гану. Поэтому это очень мирные люди, которые просто, знаете, воспряли духом, что и они что-то, что они ценны вот перед Богом.
Угу. Сколько языков придумала, письменных языков, миссия Уиклиф за все время своего существования?
Так, миссия около 20 лет, но меня сейчас врасплохо это, вот я больше о Ватиме знаю, но мне кажется, в 34 проектов мы участвуем.
Это именно миссия Уиклиф России?
Миссия Уиклиф России, да. Дело в том, что некоторые думают, что у нас только переводчики, на самом деле у нас разные направления, у нас есть исследователи. Кто такие исследователи? Вот, например, на планете 7000 языков. Как определить, на какой язык начать перевод, правильно? Нужно сделать исследование. Потом у нас есть, конечно, лингвисты-переводчики, которые будут переводить. Но также есть люди, которые занимаются обучением грамоте. Какой смысл? Ты перевел перевод, а никто не смог его прочитать.
Угу.
И уже у нас есть такое направление, это как распространение Писания, когда уже человек получил перевод, а что делать с ним дальше? Вот помочь человеку дальше научиться жить по Писанию. Вот. Ну, помимо этого, конечно, у нас еще большая нужда. Нам нужны учителя для наших сотрудников. Вот представьте себе, вот мы приехали на 7 лет в Африку с детьми, да? Вот, если бы мы были с Америки, мы бы подумали, вот сдадим их в какую-нибудь школу на английском языке, все равно они вернутся к себе домой и будут учиться дальше, правильно?
Uh-huh.
Но мы же россияне, нам нужно вернуться в страну, в свою страну, и получить дальше образование на русском языке. Поэтому если бы, например, не Татьяна Алексункина с Волгограда, то мы бы не смогли находиться в Африке столько много времени и, соответственно, не смогли бы принести, ну, от начала до конца вот плод.
Как... Немножко перескочили мы тоже. Это вопрос немножко позже предполагался. Как в вашей жизни появилась... Африка очень большая страна, на самом-то деле. Это огромный континент, там огромное количество разных стран, и каждая страна разговаривает, ну, почти каждая страна разговаривает на своем собственном языке. Как появилась именно Гана в вашей жизни, да, и не просто Гана, которая тоже большая достаточно, но еще вот Аватима именно племя?
Знаете, вот я поняла так, почему-то в других организациях Уиклиф некоторые люди уже собрали себе финансовую поддержку и говорят конкретно, куда они хотят поехать. Вот, в нашем случае получилось так, вот куда нам сказали поехать, туда и мы поехали, но на самом деле мы довольны, что вот именно мы были там в народности Аватиме.
Хорошо. Я немножко больше ожидал ответа, и чтобы...
Скажем так, по распределению. Мы раньше ничего не знали об этой народности. Мы приехали в Гану. В Гане есть такая организация, которой больше 50 лет. Кстати, она первая в Африке, которая, как Джон Виклиф, подумывали о своих людях, чтобы они имели писание. Несмотря, что Гана очень маленькая страна, 15 часов можно вдоль проехать на машине, там около 70 языков.
Ну вот я про это говорю, да, что очень большая, в смысле, да. Количество... Ну...
Вот, и эта организация уже сама приняла решение и поставила перед фактом, где две народности нуждаются в нашей помощи. Почему я говорю о двух проектах? Потому что с нами поехали две милые девушки, и у нас была такая ориентация, 5 недель нас учили, как есть, вот,
как есть,
потому что есть нужно было только правой рукой, и, значит, завтрак и ужин ты готовишь себе сам, а обед ты хочешь, не хочешь, должен есть, привыкать к ганской пище. Вот, с этим, это знаете, говорить о ганской еде, это целое приключение, вот, но в итоге, может, не все так было вкусно сначала. Вот, потом нас уже распределили, девушек отправили в проект, который уже был 5 лет, а нас привезли в деревню, и нас, мы, значит, арендовали, ну, такой бус, мы купили газовую плиту, заполнили баллоны, холодильник мы купили, немножко продуктов, там, гладильную доску, ну, так что-то по мелочам, наши вещи, и, значит, поехали в нашу деревню, нас сопровождал наш начальник.
И африканец.
Африканец. Мы знали, что вот после ориентации мы знали, что мы будем служить в народности Аватиме, и что за нами начальник приедет, и мы вместе поедем в нашу деревню, и он нам покажет, где арендовал для нас дом.
Угу.
И знаете, местные ребятишки так быстренько все вот разгрузили, вот прям молодцы. Вот. И потом, значит, этот местный начальник говорит: «Ну все, я поехал». Как поехал? Куда поехал? И тут мы поняли, оказывается, команды никакой нету, вот, алфавита нету, и он не с этой народности и будет иногда приезжать. И вот тогда мы поняли, куда мы попали.
Это похоже на какое-то безумие, на самом деле, поехать молодая семья, двое маленьких детей, поехать без денег практически в непонятную страну, где всякие пауки, змеи, ядовитые существа обитают, где много всяких болячек. И поехать толком ничего, даже не знаю, куда ты поехал.
Ну, смотрите, насчет безумия, знаете, а вот смотрите, если брать, вот мне очень нравится вот эта христианская миссионерская энциклопедия «От Иерусалима до края земли», посмотреть на людей, которые в 17-м, 18-м, в 15-м, в 14-м, в 13-м веке ехали в неизвестность. Вот это действительно герои. Вот, особенно которые вместо комода брали гроб, ну, как бы в один конец. Да, это вызов был, это был вызов, но я хочу сказать, что этот вызов нам помог. Почему? Потому что сразу мы начали знакомиться с людьми, спрашивать, а где можно хлеб купить, а потом выясняется, олигоп, а здесь вообще хлеб не пекут, мы вообще не хлебные. Есть тетушки, которые ведут свой бизнес, покупают в городе хлеб и желающим продают. Но пока он не выцветет или не испортится, или не просохнет, типа пока его весь не выкупят, они не закупаются в городе. Вот. Но это был очень хороший эксперимент, который, знаете, нам помог стать сильными.
Угу. Ну, вам-то ладно, вы взрослые, большие мальчики и девочки, я имею в виду мальчик и девочка, а дети-то как?
Ну, насчет детей, знаете, я все поняла еще давно, поняла, что все зависит от микроклимата. Вот в семье. Если ты говоришь детям, как хорошо, в какой мы красивой местности, у нас какие будут дешевые бананы, и скоро мы пойдем смотреть на обезьянок. Откуда дети понимают все вот эти тонкости, что ты в этой деревне никого не знаешь, и что будет дальше, тоже пока еще не знаешь.
Спасибо, мы вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
У нас комментарии, знаете, пока мы с вами разговариваем, приходят комментарии, и комментарии из разных картиночек. Картиночка паука, картиночка змеи. Люди тоже впечатляются вашей поездкой в Африку. Все-таки, а как вот насчет животных всех этих ядовитых и болячек? Вы какие-то прививки делали, вы как-то себя обезопасивали? В общем, какую-то процедуру делали, чтобы не болеть или вас не кусали, там, не убивали местные флоры и фауны?
Ну, конечно, есть опасности. Вот, например, комары. Есть малярийные комары, и ты никогда не знаешь, когда тебя укусил комар, это малярийный комар или нет.
Они не отличаются ничем?
Они не отличаются, и то, что вот здесь летают такие большие, мы их называем малярийными, они никакого отношения к малярии не имеют. Вот, поэтому комаров надо бояться. Вот, насчет змей. Я хочу сказать, что вот в Библии не зря написано, что будьте мудры, как змеи, правильно?
Угу.
Про змей же написано, что мудрый. Написано, вот да. Смотрите, ты идешь по тропинке, она тебя увидела, она сама тебя боится, она раз и шмыгнула, и все. Вот, просто ты идешь и так громко в ладоши хлопаешь, либо ногами, и они сами разбегаются. Но у меня был однажды случай, когда я наступила на змею.
И вас укусила она?
Нет, она не укусила и уползла. Но я хочу сказать, что это сердечко у меня колотилось.
А те змеи, которые прыгают с деревьев, там падают на голову?
Ну, знаете, мы стараемся ходить по таким тропинкам или таким дорогам, где вот змея все-таки тебе на голову не упадет.
Говорят, что обезьяны, они очень активно проявляют активный интерес к людям, заходят в жилище, воруют у них еду, вещи личные, все это уносят. Детей маленьких показывали, воруют.
Вы знаете, я не знаю, к счастью или не к счастью, но в нашей местности обезьянки живут только в одной деревне. Я объясняю, почему. Потому что до принятия христианства, это где-то 200 лет назад, в Гане поклонялись обезьяне. Но потом они пришли к выводу, что раз они приняли христианство, значит, обезьян надо уничтожить, потому что ты как бы уничтожаешь божество. Вот. И поэтому они обезьянок-то поуничтожили, и осталось в одной деревне, где они охраняемы, ну, скажем так, для туристов. Поэтому не было никакой опасности, что какая-нибудь обезьянка к нам там забежит. Вот. Но парадоксально то, что все-таки у нас обезьянка жила дома.
Прямо дома у вас жила обезьянка?
Да, у нас... но, знаете, это... Вот, вот есть такой приматик, его называют долгопят. Это очень маленькая обезьянка. Его звали Зюзя. Вот. Зюзя, знаете, это, вот мы шутим, но, как говорится, маленький ребеночек в нашей семье был. Это такое было счастье, когда он жил с нами.
А, скажите, пожалуйста, я просто прослушал, вы называли возраст детей. Сколько им лет было, когда вы переехали?
8 и 9.
То есть они уже
так.
В школу они уже ходили?
Они ходили в школу. Вот, ну как, скажем так, ходили в школу в начальные классы. Только начали ходить в России, потом мы переехали. Пытались их обучать самостоятельно. Но я активно потом тоже влилась в проект. И получалось, что либо я могу только заниматься детьми, либо только в проекте. Ну, как бы невозможно полсмены, полдня быть учителем, а жара-то уже весь устал, и идти на проект. И вот Татьяна Алексункина с Волгограда, Вот тоже удивительно. Знаете, некоторые говорят, когда я рассказываю о миссии, вот столько народности еще ждет. Они говорят, ну вот я еще не получил какой-то особый призыв, да, там глаз или еще что-то, чтобы ехать к этим народностям. Вот Аня для меня пример. Почему? Потому что она подумала, а что мне препятствует поехать? Ничего. Она приехала на один год. Уехала, потом я опять ей письмо. Таня, может, ты еще приедешь на год? И вот в этом году уже 10 лет, как Таня в Африке.
Ну, вы были для нее примером, нет? Ведь вы с одного города.
Ну, возможно, да, мы были для нее толчком. Вот, но я сейчас смотрю, как Господь ее удивительно ведет. Сначала она нас обучала, потом небольшой срок она обучала другую семью, а сейчас она специалист по грамоте. Вот я принесла вам такие удивительные книжечки, но мы об этом поговорим. Вот. И она сейчас занимается тем, чтобы обучать местных детей учиться на своем языке.
Их же родном языку.
Их родном языку.
Хорошо, давайте переходим к языку. Насколько сложно взять, вот, не имея понятия вообще никакого об этом труде, приехать в другую страну, в какое-то племя, в джунгли, и придумать им собственный язык? Взять и придумать язык. Как это?
Нет, язык не придумывать. Они же уже говорят на этом языке.
Ну, письменно,
ваша,
да.
Ваша задача, чтобы вы услышали эти звуки и сделали правильно лингвистическую табличку, внесли, и уже создавали им письменность.
Вот насколько это сложно взять и все это сделать?
Ну, видите, этим занимался мой супруг. Я думаю, это нелегко. Я бы так сказала.
А как он это делал? Он садился в толпе вот этих людей Аватима и слушал, о чем они говорят, или как это происходило?
Ну, смотрите, мы нашли несколько человек, которые, вот, допустим, у нас был, ну, допустим, Манфред Апати. Он не просто хорошо знал свой язык, он хорошо знал английский, он знал региональный, и он еще был учителем в начальных классах. Поэтому вот мой Александр вместе с ним работал и помогал ему услышать эти звуки, а Саша уже, допустим, записывал. Вот. Я вот хочу как бы сразу объяснить. Значит, Александр вот занимался алфавитом и вот как бы вот вел, набирал тексты, потому что переводчики, они карандашиком перевели, а он вводит тексты, вот, и вот проверка всего. Вот мое служение заключалось в том, чтобы делать им буквари. И помните, я вам говорила про разные книжечки?
Угу.
Вот. Дело в том, что сложность была в том, что вот уже буквы есть, вот уже есть простой букварик, да, там «мама мыла раму», к примеру. Но что дальше? Разве людям будет интересно? Ну, вот, а что дальше? Вот зачем учиться читать, когда читать нечего, правильно? Вот, а Новый Завет вот только начали переводить, может быть, одна-две главы там от Марка. Вот, и вы знаете, мне пришел такой дар. Я начала писать сказки и рассказы. И вот первую книжку, по которой они учились читать, это по моим сказкам и рассказам.
А эти сказки и рассказы, они были как бы русские? Или вы брали местный фольклор и как-то его адаптировали, придумывали?
Это я просто придумывала. Понимаете? Но вот я вижу, допустим, какие-то местные особенности и просто придумывала сказки, используя их какой-то местный, ну, фольклор. Нет, я их местный фольклор не брала. Ну, какие-то культурные моменты. Ну, например, вот мне показалось, что они жадненькие, да? И я вот раз и пишу сказку «Коза и жадность». Ну, вот как бы вот в таком формате, чтобы понимали. Вот, и, значит, Манфред перевел с английского на местный, и я сверстала книжку. Вот, знаете, они такие веселые, так вот приятно за ними наблюдать, как они умеют смеяться.
Самое главное отличие народности Аватима от, ну, русских, скажем, людей, вот самая такая, которая вас больше всего потрясла?
Очень радостная, несмотря ни на что. И бывает такое, что вот подрались между собой. Подрались, вот прям, может быть, там в носы до крови, но тут же рассмеялись, тут же помирились и со смехом разошлись. Все.
Сколько их по численности примерно?
Вот наша народность в Атиме, вот по одной статистике 16, а по другой 24 тысячи.
24 тысячи человек. И вы буквально жили вот в столице этой
Ну, столицы. Или как это? Это 8 деревень.
8 деревень.
Это 8 деревень,
24 тысячи человек на 8 деревень.
Смотрите, дело в том, что большая диаспора живет еще в больших городах и за границей.
Угу.
Вот, поэтому это как бы вот такое число общее, учитывая тех, которые не живут на территории Аватими.
Угу. Культура другая. Вот у них все-таки африканская культура или у Аватима есть своя собственная особенная какая-то культура, отличающаяся от всей остальной Ганы, сильная?
Ну, знаете, я сейчас мне трудно сказать, что именно наших аватимцев отличает от других народностей, но я знакома там с очень хорошим учителем Годвином, и он почему-то, несмотря что он учитель народности Аватими, он все-таки жену взял своей народности, потому что он говорит, мне ближе как бы по духу, вот все-таки из моей народности. Поэтому я допускаю, что это не просто разные языки, это и мини-субкультуры.
Угу.
Вот.
Что вас больше всего поразило неприятно, когда вы приехали в Аватиму? Помимо того, что там не было хлеба, или он был плесневелый, и бегали змеи с обезьянками?
Ну, обезьянки в соседней деревне бегали. Но смотрите... Значит, мы арендовали дом, вот, и нам нужны были дополнительная мебель, и мы сразу поняли, и на ориентации нам говорили, что нужно носить местную одежду, ну, как-то ближе к народу быть. Вот, и вот мы пошли к портнихе, она взяла с нас мерки, мы спрашиваем, когда прийти? Она говорит, приходите завтра. И мы думаем, вот как люди нуждаются в деньгах, да, но... Это же четверых обшить, да? Завтра будут готовы. Пошли к плотнику, тоже заказали стулья, столы, чтобы детям учиться. Тоже приходите завтра. Вот. Думаю, ну молодцы, ну трудяги. Приходим на следующий день. Они нам опять, приходите завтра. Но нас это не смутило. Почему? Потому что на самом деле невозможно за один день, ну, пошить, например, там, два платья, да, и мальчикам там рубашки со штанами местными, да, вот, понятно, приходите завтра, и когда это уже длилось месяцами, и мы тут спрашиваем, а что значит приходите завтра? А это значит, что в любой день, но не сегодня. Вот, я думаю, это первое такое, что мне не понравилось. Но потом, знаете, это вот сразу кажется шок, а когда ты уже живешь долго в этом, то да ты в чем-то и сам такой становишься, приходите завтра.
Но сегодня вы приехали почти вовремя на нашу встречу, если бы не эти пробки в метро. Слушайте, вот я смотрел, помню, в детстве клуб путешественников, и там показывали вот тоже путешествие в Африку, и когда приезжает туда белый человек, особенно белая женщина, все ее обступают, местные жители, начинают ее трогать за волосы, за длинные светлые, трогать ее белую кожу, ее одежду. Вот у вас тоже так же было, когда вы приехали в Африку? Вас начали вот трогать, щупать?
Знаете, благодаря главному вождю, шестому, потому что сейчас седьмой, он в свое время провел электричество в эту народность, открыл школы, и небольшой туризм. В соседней деревне есть замечательный ну, такой водопад. Есть красивые места, которые можно посмотреть, как туристическое место. Поэтому мы были не первые, кого они видели, но, наверное, наши дети были первые, которые учились в местной школе. Я думаю, нашим детям было труднее, потому что я помню, Аня всегда говорила, что все хотят ее ущипнуть и потрогать за волосы. Вот это да.
То есть ваши дети учились вместе с местными африканскими детьми в одной и той же школе?
Один год, да, учились. Да, это было хорошо, потянуть английский язык, подружиться с местными детьми. Вот, но потом мы поняли, что, а что дальше? Нашим детям все-таки нужно на русском языке получать образование.
Угу. А сколько лет в общей сложности там прожили?
Так, ну смотрите, я считаю, вот мы поехали в 6-м году, в 13-м. Мы покинули страну, но вот как мой муж считает, 5,5 года. Потому что вот мы ехали в отпуск, вот как бы вот, да, вот 5,5 года.
Непрерывно вы пробыли?
Непрерывно, да.
Это как-то вас поменяло? Что-то вы чувствуете, что вы стали там, ну, не просто повзрослели там, да, а действительно жизнь в Африке вас сильно изменила, например, так?
Я думаю, да. Я, наверное, начала все подряд есть, Потом я стала допускать, что есть люди, которые тоже правы, когда мыслят по-другому. Вот. И мне кажется, это хорошее было подспорье для наших детей, чтобы понять цену хлебу, воде. Ну и вообще, когда они, понимаете, когда они видят, как живут местные люди, то они становятся другими. Иногда, знаете, вот когда мы уезжали, всегда нас благодарили, что мы сделали вклад в эту народность. Но, по сути, я хочу сказать, что это мы должны благодарить, что они, ну, нас изменили.
Угу. А ваш личный уровень жизни вашей семьи сильно отличался от уровня жизни среднего аватимца?
Но у нас была машина, у нас был холодильник, да, вот, и мы спали на кроватях. Я помню, однажды Аня наша прибегает и говорит: «Мама, я подружилась с девочкой, и знаешь, они богатые». Я говорю: «Почему?» «У них в доме кресло есть». Вот, поэтому все люди разные, конечно, но в деревнях люди не очень богатые. Почему? Потому что такого понятия, как пенсия, вот, такого нету. Нужно непрерывно 40 лет проработать. А если ты в 60 ушел, а у тебя 38 лет стажа непрерывного, то непонятно, что там. Вот, поэтому что люди вырастили, сумели продать, вот за счет вот этих денег они могут, например, купить себе там, ну, кто-то керосиновую лампу, да, кто-то спички, кто-то оплатить даже электричество. Вот, но проблема в том, что если у каждого есть бананы, правильно, кто купит его бананы? Вот, поэтому многие взрослые дети уезжают в другие места, помогают своим родителям. И мне, знаете, очень нравится. Вот, с одной стороны, я очень рада, что у нас в государстве есть пенсия и помогает родителям. И я рада, что мой папа получает пенсию. Вот. И в то же время это снимает с нас ответственность и обязанность помогать своим родителям. И вот мы опять недавно были в Африке по очень хорошему поводу, и нам готовила женщина, сестра Роза, и она говорит: «Так, я спешу, потому что у меня на попечении еще 6 взрослых стареньких людей, которых я должна кормить. Их родители в деревне остались, они, допустим, в городе, но ежемесячно они перечисляют сестре Розе деньги, чтобы она носила 3 раза в день им еду». Понимаете? Поэтому я думаю, вот если присмотреться, нам есть чему поучиться у африканцев.
А чем занимаются вообще люди в Гане и в Аватиме, в частности?
Ну, в Аватиме это... Есть у нас охотники, но несмотря, что у нас есть горы, у нас есть и равнины, и очень хорошо растет рис. Вот, поэтому люди пытаются выращивать и продавать рис.
То есть там есть деньги какие-то местные, и они между собой рассчитываются деньгами, да?
Да, деньгами, конечно, да.
Угу. Хорошо, на фотографии я же разместил вашего
вождя,
короля или вождя все-таки?
Это главный вождь.
Главный вождь?
Да, потому что в каждой деревне есть... вождь, а он главный.
Над всеми
Аватимами. Над всеми, да.
Это он прям как король, то есть у него какая-то есть...
Он как король, но знаете, что интересно, как король? Это раньше было приятно быть таким королем. Почему? Потому что у тебя было несколько жен, тебе все приносили, тебе кланялись, вот. А сейчас очень большая ответственность за народ, но ты сам должен себя обеспечить и свою семью, и когда кто-то в гости приезжает, еще и накормить за свой счет. Поэтому сейчас накладно быть таким королем.
То есть вождь работает сейчас?
Вождь работает.
И чем же он занимается?
А он живет в столице, и он в министерстве по туризму. По-моему, по туризму.
Угу. Когда я рассказываю Евангелие, лично я имею в виду, да, какому-то, скажем так, ну... восточному человеку или западному человеку, да, я, в принципе, от него ожидаю понимания какого-то всегда, да, я говорю на его языке понятные вещи, и нет-нет, но почти каждый человек в нашем мире, ну, почти каждый там в Европе, в Азии даже, они слышали, в принципе, о Боге, и о Христе тоже многие слышали. Может быть, мало, да, но тем не менее. Насколько хорошо или близко воспринимают эту христианскую весть люди Аватимы? Вот когда вы говорите им о Боге, да, рассказываете им о Боге, или эти истории читаете из Библии, они все понимают, что происходит там?
Дело в том, что народ Аватими где-то 200 лет назад приняли христианство. И вот в соседней деревне, где есть водопады и красивые места, там даже есть могилы первых миссионеров, которые умерли от малярии. Вот, поэтому народ принял христианство. У них 22 деноминации. Понятно, у них не было писания на своем родном языке, поэтому может быть там какой-то, ну, сумбур, да, там вот. Ну, представьте себе, да, каждый придумывает так, как он понимает, но все-таки у них есть понятие о христианстве, о Христе. Вот, они видели фильм «Иисус», вот, поэтому ничего... Нет, конечно, есть вещи им непонятно, например, если они будут читать вот там, там какой-то ученик стоял на кровле. Что за кровли? Дом по-другому строится, да? Поэтому при переводе используются картинки. Но с христианством они это знакомы. И более того, если посмотреть статистику, то статистика говорит, что в стране 65% христианства.
Какое-то особое отношение к белому человеку?
Я хочу сказать, что нас там очень уважают. И поэтому очень стыдно, что в нашей стране к африканцам относятся очень плохо. И даже был такой инцидент однажды. Такой агрессивный человек подошел к моему мужу и говорит: вот, мы вас здесь уважаем, а там моего кузена ваши избили. Вот. Ну, понятно, что он объяснил, что если бы я вас не уважал, я не приехал бы служить одному из народов вашей страны. Но, конечно, очень неприятно, что наши так плохо относятся к африканцам.
Вы прожили там так много лет и очень много потрудились там. Какой все-таки конкретный результат вашего пребывания там, вашего труда?
Ну, смотрите, изначально цель была, конечно, это перевести Новый Завет. Вот. Поэтому все было по этапам. Сначала это было создание алфавита, грамматика, книжки, чтобы люди научились читать, и, соответственно, Новый Завет. И вот я уже говорила, что в марте этого года мы были в Африке. Что мы там делали? Мы вернулись в Гану, в народ Аватими, потому что в 2013 году, когда мы покинули Гану, мы уехали, потому что дети уже закончили школу, им нужно было дальше поступать. Уже на тот момент был готовый черновик Нового Завета. И осталось нашей команде его проверить, доработать и, конечно, молиться, чтобы нашлись деньги для его печати. И вот в марте мы были, я это называю праздник жизни, были на празднике, очень таком ярком, красивом. Весь народ радовался, что у них уже напечатан Новый Завет.
Угу. А ваши дети не хотят поехать в Африку после институтов или колледжей, где они учатся?
Знаете, я никогда не ставила цель такую, чтобы наши дети пошли по такому же пути. Но если они будут молиться за других людей или жертвовать, которые уже пошли, я буду очень рада.
Угу. В какую следующую страну вы поедете, если не поедете, конечно, с мужем?
Ну, знаете как, я ему тоже говорю, давай куда-нибудь поедем. Вот, но на самом деле, знаете, я когда училась здесь, в Питере, в христианском университете, вот, и я помню, что-то мне как-то разонравилось учиться. Я вот думаю, вот... Я вот сижу здесь, я учусь, а я бы могла и то сделать, и то. Вот. А Зигрид нам говорила, вот смотрите, это вам кажется, что вы теряете время, а на самом деле вы потом сможете обучить других людей, как качественно делать уроки для ребятишек в воскресной школе. И сейчас мы, наверное, вот те, которые помогают молодым людям либо принять решение и поехать в какую-нибудь народность, либо уже на месте там как бы помочь связующим звеном между церквями и полем.
Угу. Если кто-то имеет желание поехать вот таким вот переводчиком, человеком, который рассказывает о Библии, о Боге, людям в далеких-далеких странах, в неизвестных, переводить на неизвестные языки, вот что он должен делать? Особенно многих пугает незнание языков, как в вашем случае, да? Как я поеду, если я языков не знаю? Что делать нужно?
Ну, самое главное, чтобы было желание. Если есть желание, вот я смотрю на наших сотрудников, переводчиков, которые пришли без знания языка, но если они хотели, они и язык выучили, и стали специалистами. Вот. Но, опять-таки, может быть, кто-то не готов всю жизнь потратить на перевод Библии. Может быть, кто-то готов поехать, например, на краткосрочную поездку. Потому что, вот, например, на протяжении этого периода у нас было примерно 20 человек
в разные годы.
В разное время, да, на разные проекты. Может быть, кто-то хочет поехать и помочь нашим переводчикам провести, например, там в местных школах рождественскую программу, да?
Угу.
Вот. А может быть, кто-то хочет посвятить себе хотя бы один год, чтобы учить детей русской программе, вот. А может быть, просто кто-то хочет быть волонтером, который бы печатал тексты. Помните, я вам говорила, что местные переводчики, они переводят карандашиком, подписали, угу, и все. А это же тексты надо набирать. А что, если наш сотрудник, он одновременно имеет и обучает грамоте, и переводит? Он, ну, поэтому очень много возможностей, вариантов, и быть волонтером. Поэтому мы всегда рады.
Спасибо. Елена Якурова, миссия Выклев, Африка, Аватима, радио Телес, главная тема была с вами. Всем пока, до свидания.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.